Глава 7. Пограничный форт. Звездное знамя североамериканских штатов, развивавшееся на высоком флагштоке форта Инге, осеняет сцену, полную своеобразного интереса и оригинальных красот. Перед нами картина настоящей порубежной жизни, вполне передаваемая, может быть, только кистью Верне-младшего. Это картина жизни полувоенной, полугражданской, наполовину дикой, наполовину культурной. Пестрая смесь, судя по цвету кожи, по костюмам и профессиям представителей как крайностей той и другой, так и всех переходных ступеней между ними. Даже самый форт, составляющий центр этой картины, носит тот же смешанный характер. Звездное знамя колышется не над бастионами и зубцами. Под сенью его нет ни казематов, ни крытых путей, ни рвов, ни эскарпов, ни гласисов, почти ничего, считающегося неизбежной принадлежностью крепости. Простой частокол из стволов алгоробии, заключающий внутри себя конюшенный навес на 200 лошадей, снаружи его десяток-другой построек самого незатейливого архитектурного стиля, большей частью хижин с плетневыми стенами, обмазанными глиной, так называемых «хакале», из коих крупнейшая величиной с обыкновенных размеров барак. Позади госпиталь, комиссариатский и квартирмейские склады, с одной стороны гауптвахта, с другой на более избранном месте офицерские столовые и квартиры. Все очень простой внешности, оштукатуренное и выбеленное известью в изобилии встречающейся в Лионе. Повсюду видны чистота и опрятность, как подобает месту расквартирования войск, носящих мундир великой цивилизованной нации. Таков форт Инге. На недальнем от него расстоянии виднеется другая группа домов, почти столь же многочисленная, как и носящая название форта. Не составляя существенной части последнего, постройки эти возникли и существуют только благодаря ему. Это зародыш селения, возникающего обыкновенно поблизости от американского военного поста и имеющего, по всей вероятности, превратиться в недалеком будущем в крупный населенный пункт, а то и в целый город. Около недели спустя по прибытии луизианского плантатора в свой новый дом на плацпараде перед фортом Инге стояли три офицера и смотрели в сторону гасьенды Каза дель Корво. Все трое были молодые люди. Старшему из них можно было дать не более 30 лет. Плечевые погоны с двойной полосой указывали на его капитанский чин. Второй с одной поперечной полоской был первый поручик, тогда как младший, судя по его пустым шевронам, мог быть или подпоручиком, или прапорщиком. Они были свободны от службы и разговаривали о новых людях в Каза дель Корво, разумея под этими луизианского плантатора с его семьей. «Предполагается нечто вроде новоселья», — сказал пехотный капитан, намекая на полученное в форте приглашение, касавшееся всех офицеров гарнизона. «Сначала обед, потом танцы, настоящий парад, на котором, вероятно, увидим всю аристократию и всех красавиц местечка». «Аристократию?» — со смехом отозвался драгунский лейтенант. «Какая тут аристократия? А красоты того меньше». «Ошибаетесь, Гэнкок. На берегах Лионы водится и то, и другое. Сюда перебралось несколько семейств из Штатов. Мы их, наверное, встретим у Пойндекстеров. Что касается аристократизма, то в самом хозяине его так много, что хватит на все общество, которое может собраться у него. А по вопросу о красоте могу держать пари, что его дочка превзойдет кого бы то ни было по сю сторону Сабины. Племянница интенданта покажется дурнушкой перед ней».
«Вот как?» — протянул лейтенант Стрелков, видимо, подогретый таким описанием. «Чертовски красиво, однако, должна быть мисс Пойндекстер».
«Это сама прелесть, говорю вам, если только она осталась такой же, какую я ее видел в последний раз на балу у Лафурши. Там было с полдюжины молодых креолов, которые чуть не подрались из-за нее».
«Кокетка, должно быть», — намекнул Стрелок.
«Никоим образом, Кроссман». «Как раз напротив, уверяю вас. Она умная девушка и, думаю, не задумается обрезать всякого, кто позволил бы себе излишнюю фамильярность. она не без отцовской гордости. Такова уж фамильная черта Пойндекстеров».
«Девица как раз в моем вкусе», — шутливо заметил молодой драгун. «Если она в самом деле так хороша собой, как вы, капитан Сломан, говорите, то я отправляюсь туда ради нее. Я ведь не то что кроссман, свободен от всяких сердечных уз. Благодарю за то Бога».
«Хорошо, мистер Гэнкок», — отозвался пехотный офицер, человек трезвых правил. «Я не люблю биться об заклад, но готов держать крупное пари, что вы иначе заговорите, увидав Луизы Пойндекстер. Конечно, если вы будете искренни».
«Клянусь честью, капитан Сломан», — торжественно заявил драгунский поручик. «Вы до такой степени возбудили мое любопытство, что я уже чувствую себя влюбленным в Луизу Пойндекстер».
«Прежде чем вы окончательно влюбитесь», — ответил серьезным тоном капитан, — «позвольте мне предостеречь вас. Есть там одна ненавистная особа».
«Брат, должно быть. На них обыкновенно так смотрит».
«Брат у нее есть, но Бет Нуар не он. Брат — это благороднейший молодой человек, единственный из Пойндекстеров, которого не заела гордость. Совершенно им всем противоположность».
«Кто же этот Бет Нуар в таком случае?»
«Это двоюродный брат. Персона интересная. Зовут его Касси Кэльхоун».
«Как будто я слыхал это имя».
«Я тоже», — сказал поручик. «Об нем слыхал всякий, кто так или иначе причастен был к Мексиканской войне, то есть кто участвовал в походе Скотта. Он много там фигурировал, хотя и не в особенно лестном виде. Он был капитаном в полку миссисипских волонтеров, он ведь родом из этого штата. Только его чаще встречали в тылу за карточным столом, чем в месте расположения его полка. Было у него одно или два дела, после которых за ним составилась репутация бритера. Но эту славу он приобрел до Мексиканской войны. Еще в Новом Орлеане он слыл за опасного человека».
«И что же всего этого следует?» — спросил молодой драгун несколько недоверчивым тоном. «Какое кому дело, опасный ли человек мистер Касси Кэльхоун или безвредный? Мне, по крайней мере, это безразлично. Вы говорите, что он не больше, как только двоюродный брат девицы?»
«Может быть, и не только это. Я имею основание думать, что он ее любит».
«И пользуется взаимностью, полагаете вы?»
«Этого я не могу сказать. Знаю только или подозреваю, что он любимец отца. Мне говорили, почему...» Говорили, положим, лишь шепотом, но сомневаться в правдивости переданного, по-видимому, нельзя. Старая история. Влияние, проистекающее из денежной зависимости. Пойндекстер уже не так богат, как был, а то бы мы никогда его здесь не увидали.
В это время рожок протрубил сбор к утреннему смотру. Церемонии, соблюдавшейся в маленьком пограничном форте так же аккуратно, как если бы налицо был здесь целый армейский корпус, и три офицера разошлись к своим частям, чтобы приготовить их к инспектированию майором, командовавшим стоянкой.